Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел», 265-я серия.
Аня, расскажи что-то про Моцарта.
Моцарт научился играть на музыкальных инструментах, когда ему было 4 года, и он там уже сочинял какие-то этюды, или я не знаю, как там это все правильно называется. Потом он еще больше показал свой талант и стал сочинять, пока не помер в молодом возрасте. А все от, конечно же, зависти со стороны Сальери, который научился играть на всех этих инструментах, когда ему было не 4 года, а 6.
Ну, я, кстати, когда читала, все говорят, что то, что его отравил Сальери, это абсолютный миф, что никакие факты на это не указывают, то есть это реально какие-то сплетни из 18-го столетия, которые каким-то образом дошли до сегодня, но до сих пор являются неподтвержденными. Большинство ученых, историков сходятся в том, что он умер естественной смертью, да, в 35 лет, очень рано, но просто, ну, такие времена были, люди вообще раньше умирали, и каждая болячка, там, грипп тебя с ног сносил.
Ну, ты знаешь, как сейчас говорят, что 50 — это новые 30, так вот, нынешние 50 — это тогдашние 15. Вот и все. Вот этим все и объясняется, мне кажется. Ну и, конечно, я верю в то, что Сальери там ничего не подстраивал. Он просто грыз ногти-локти, потому что он был не таким удачливым. Ну, это же правда, никто это не оспаривает.
Да, он был абсолютно таким неудачливым, что аж выпустил просто миллион успешных учеников, включая там Бетховена и других. Ну, абсолютно безуспешный человек. Ну, в общем, я сама тоже мало знаю, что про Моцарта, музыкой классической не интересуюсь. Все, что я узнала о классической музыке, я узнала из сериала «Моцарт в джунглях», который я всем рекомендую посмотреть.
Ну и, Таня, твои ставки, будет еще один сезон или все?
Все уже, я уже читала, завершили.
Понятно. Ну, жалко. Хотя последний сезон был так себе. Мне все-таки больше нравится вот первое, начало. И согласна, сериал отличный, всем смотреть.
Ну и ладно, давай от Моцарта в джунглях перейдем к Дикому ангелу и к нашей нулевой линии без названия. Такое у нас впервые, потому что мы продолжаем прям с конца, и там очень коротенький момент. Значит, мы возвращаемся на дискотеку и сразу видим, как Бернардо танцует, и, как всегда, он танцует очень странно, но на это всегда почему-то очень приятно посмотреть. Ну и там пришел Иво, искал Милагрос, Бернардо не знал, где она, и почему-то стал называть его племянником, а Иво это совсем не понравилось. Удивительно, что он не угрожал ему его уволить. Бернардо сказал, что он еще и детей будет их крестить, и его согласился, да-да-да, и напомнил, что у них будет 6 детей. И Бернардо тогда сказал, что нужно ж всем придумать имена, и стал в голос размышлять. Значит, он придумал имя Ромуальдо, Гурминда и Рамона. Да, мы недавно это имя вспоминали, и нам кажется, что оно уже занято. Ну, а 3 имя он еще не придумал. Это, наверное, будет Сережа, Алёша и Ольга, да?
Ну да, что же еще остается? Хотя Ольга — это очень популярное имя в Латинской Америке, поэтому было бы неудивительно. Ну и как раз в этот момент пришла Милагрос, а Ива стал интересоваться, ищет ли она любовь, ну, исходя из той речи, которую она толкнула ранее. А та сказала, что да, и Ива ответил, что она ее найдет и вот получит такой приз. И на этом закончилась наша нулевая линия, потому что все, дальше никакого предложения не последовало, и она была оторвана от всех остальных линий, поэтому вот такое нововведение в конце сериала. А пока переходим к первой линии под названием «Все ради семьи». Пабло встретился с Ивой и сообщил ему, что Густаво будет его ждать в 11 где-то в Буэнос-Айресе, не знаю где, не уточнил, и поинтересовался, нужна ли Ива компания. Ива стала язвить, что Пабло уже и так помог ему в жизни, и нет, не нужна мне твоя компания, мол. А Пабло, конечно же, решил пожаловаться в 154-й раз о том, что ему плохо. Ну, а Ива это порадовало. Ну и позже Ива встретился с Густаво, то ли на лесопляже, то ли на болоте. Вот кто-то из нас считает так, а кто-то иначе. Поэтому, не знаю, пишите нам, что увидели вы. И Ива не мог все еще поверить, что компания банкрот. И непонятно, почему он решил с Густаво это обсуждать. А Густаво стал ему объяснять, что вот Фэд допустил много ошибок, и теперь мои люди станут во главе этой компании. И потом еще добавил, что он предупреждал Фэда. А Ива сказал, что слушай, твои люди это мафия самая обычная. На что Густаво почему-то обиделся, словно никто не знает, что он застоит в рядах мафии. И сказал, что вообще-то, Ива, у тебя был выбор, и Доменико Риса был твоим тестем, поэтому ты мог далеко пойти, но ты не оценил вот этот подарочек жизни и остался без поддержки, а Феда, соответственно, без денег. Тогда до Ивы дошло, что это, наверное, какая-то месть, но Густаво ответил, что нет, это просто бизнес. Ну, все-таки похоже на месть, как по мне. Ива поинтересовался, можно ли это как-то остановить, а Густаво ответил, что, ну, нет, без денег никак, но во всем есть плюсы. Феда ведь пришел конец, поэтому пусть Ива порадуется, он ведь его так ненавидит, и, наверное, это принесет ему какое-то удовольствие.
Опять же, бизнес, но по сценарию компания ж тонет, и мне кажется, это просто бесперспективная покупка, так что я согласна с тем, что, скорее всего, это больше похоже на месть, просто как-то выбить ее из рук семьи Ди Карло, а там что случится, то и случится с этой компанией. Ну, такое же происходит, часто конкуренты выкупают компании в их сфере бизнеса для того, чтобы их убить. Бывает, так что вот это, на это похоже. Только тут не убить, а скорее добить немного. Ну ладно, двигаемся дальше. Иво вернулся домой и рассказал Пабло, что оказывается все плохо. Но Пабло совсем не удивился, потому что знает, что это все проделки мафии. Сказал, что они все это делают незаметно, и теперь вообще ничего нельзя сделать. Только деньги помогут. И также сказал, что они просто так это все не оставят, и от мафии там живым уйти невозможно. Хотя, как мы знаем, у Пабло каким-то чудным образом это получилось сделать. А Иво на это сказал, что неплохо бы было, если бы Доменико Риса был жив. И Пабло тут сразу признался, что да, да, так и есть, он жив. И как раз в этот момент в кабинет стала заходить Марина, причем она так долго-долго шла от двери, а Пабло продолжал говорить, да, да, Доменико Риса жив, твой тесть жив, мой тесть жив, и оборачиваться на Марину и продолжать говорить, да, да, жив, 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 а потом удивился, что Марина это все послушала. Она, конечно же, разозлилась на Пабло и убежала, тот стал за ней бегать по всему дому, она не хотела говорить, но потом передумала, и Пабло ей пересказал все про ту встречу с Доменико Рисо на свадьбе, как он встречался с ним в машине, и давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Он умер и должен оставаться мертвым.
Но почему? Почему?
У твоего отца было много врагов. Он сделал это ради своей семьи.
Нет.
Да.
Он это сделал ради себя.
Ошибаешься, ему угрожали. Угрожали убить всех вас. Вот он и предпочел исчезнуть. Понимаешь?
Значит, это была правда?
Что?
Мафия. Значит, дело в том, наш семейный бизнес...
Пожалуйста, Марина, давай не будем это обсуждать.
Хорошо, давай не будем, но я хочу поговорить о своем отце. Я хочу его видеть. Я должна его видеть.
Ну, во-первых, С чего Пабло знал, что его семье угрожали, из-за этого он пошел на этот шаг, симулировал свою смерть, потому что, насколько я помню, ему никаких таких подробностей не рассказывали. И Б, Марина, серьезно? Мафия для тебя новость? Твой отец был всю жизнь в мафии, твой муж был в мафии, а потом его оттуда выгнали. И, по-моему, это уже тогда вышло наружу. И тут ты удивляешься. Что? Мафия? Значит, это правда? Боже.
Да, открытие дня. Это и вправду было странно, потому что мне казалось, что она подозревала о том, где был Пабло, где он, так сказать, работал, когда он был этой важной шишкой. А насчет того, спасал ли Доминика Риса свою семью, я тоже очень сильно сомневаюсь. Ну и еще одна вещь, которую мне хочется все-таки узнать, но мы ответа никогда не получим, я так понимаю, это то, почему Ива вообще хотел, чтобы Доминика Риса был жив. Вот эта вся история началась с того момента, как он сказал Пабло, что вот бы Доминика Риса был жив. Зачем это ему? Мне кажется, что если бы тот был жив, то было бы все еще хуже. Или что? Ива хотел и с ним пообщаться, так же, как с Густаво, и убедить его в чем-то.
Я не знаю, чего бы он добился, особенно после того, как не удался его брак с дочкой Доминика Риса, и причем он не удался как раз по вине Иво, который гулял налево и вообще ее там посылал и газлайтил, и потом, в конце концов, еще и ее обвинил в том, что этот брак распался. По-моему, не самая лучшая ситуация, чтобы наладить отношения с бывшим тестем. Ну, в общем, вся эта история закончилась тем, что Марина настаивала на том, что она хочет видеть отца, а Пабло сказал нет, вот он умер, значит умер, и так надо. И непонятно, будет ли развитие этой истории или нет, увидим дальше. А пока переходим на нашу вторую линию под названием «Пигмалион Экспресс». Неожиданно Анхелика вызвала Бернардо и стала прочитать, что она разочарована. Но не сказала вообще, в чем дело. Бернардо пытался ее расспросить и не мог понять, в чем проблема. Но потом, через какое-то время, Анхелика уже стала объяснять, что вот когда Милагрос появилась в особняке, то она хотела сделать из нее даму и научить всяким важным манерам. Но Бернардо скептически к этому относился, сказал, что вот чудес не бывает. А Анхелика согласилась, что да, вот она старалась, но потерпела поражение. Ну и тут Бернардо решил как-то поменять свою стратегию и говорить, что ну все-таки, да, возможно, у вас не все получилось, но Милагрос все-таки немного изменилась. Анхелике не понравилось то, что Бернардо ее успокаивает, она попросила этого не делать. Но Бернардо настоял на своем, сказал, что вот, посмотрите, Милагрос уже не такая дикая. А Анхелика сказала, нет, это не Милагрос изменилась, это сама Анхелика изменилась. И Бернардо не понял, что она имеет в виду, на что Анхелика сказала, чё тебе, пацан? Линия, видишь, тоже из ниоткуда выбыла. То есть мы уже все смирились, жили и поняли, что Пигмалион не работает, что вот Милагрос такая, как она есть, что ее все такой любят. Вот мы потратили две прошлых серии на то, что Милагрос осознавала себя в очередной раз, что вот она такая, она играет в футбол, ходит там в монастырь и занимается своими делами, и все как будто ее за это схвалили и поддерживали, в том числе и Анхелика. А тут оказалось, что это проблема с плохими манерами и тем, что Милагрос это не дама, опять всплыли наружу.
Ну да, это у Эрнана какой-то приступ, он решил все вот эти ниточки куда-то увести, привести к какому-то якобы логическому завершению, но оно на то не похоже. И опять же, мы вспоминаем какие-то первые серии, ну, если не первые, так точно до сотой, потому что после этого вопрос и вправду уже не поднимался. И это все очень странно сейчас опять об этом говорить. Но, тем не менее, Берни воспринял эту новость очень серьезно и решил доложить Милагрос, что Анхелика вот так сильно расстроена, потому что Милагрос, оказывается, забыла о ее уроках. На что Милагрос ответила, что они просто ее достали. Но у нее есть идея, как же Анхелику развеселить. Берни понял, что она намекала на то, что вроде бы как она может показать свои навыки, и сказал, что за один день она все равно не успеет ничего выучить. Но Милагрос ответила, что успеет, и стала с ним говорить... по всей видимости, как-то по-другому, потому что Берни был просто в шоке от того, что она умеет вот так вот выражать свои мысли и знает такие слова. Но Милагрос выгнала его, в конце концов, и стала учить правила этикета в быстром режиме под музыку из маски-шоу, каламбура, не знаю, откуда еще, аншлага. В общем, это все было под эту стандартную музычку. Я не знаю, почему она не пошла к Анхелике и не сказала: «Бабушка, ну ты ведь меня любишь, как Милагрос. Ты меня любишь за то, что я вот такая, какая есть, и в этом моя особенность, и ты сама мне об этом говорила. К чему вот это вот все?»
Да, да, непонятно, почему она так сразу сдалась и села заниматься такими вещами, потому что, мне кажется, такого бы не произошло, опять же, в начале или в середине сериала. Но они действительно, наверное, как ты и сказала, хотят это... как-то натянуть на логический конец, хотя в этом нет никакой необходимости. Ну, в общем, позже уже Иво пришел к Анхелике и пригласил ее пройти в гостиную. Та не понимала, зачем, потому что она обычно таким не занимается, она просто так не выходит в гостиную. Но потом, в конце концов, согласилась, и в гостиную пришел Берни, представил Милагрос. Она вышла в таком бежевом костюме, выпрямила свои волосы и стала типа интеллигентно общаться. И все, конечно, от этого были в ужасе и в шоке. Как так Милагрос так общается? Не можем поверить. А Анхелика стала ее хвалить, говорить, что вот ты такая элегантная. И Милагрос в ответ стала благодарить Анхелику. Бернардо принес чай, а Милагрос сделала ему комплимент. И все таки: «О боже, Милагрос сделала комплимент Бернардо! Какие изменения, Милагрос! Как ты изменилась?» Ну, это так же натянуто. Ну, а что? Как будто она никогда не делает никому комплимента. Она что, никому не говорит спасибо? Я не могу понять, с чем они сравнивают.
Да, мне вот тоже стало непонятно, они что, не слышали от нее никогда добрых слов? В любой интерпретации получается. Не знаю, для меня это тоже было все настолько искусственно, что просто было как-то даже неприятно смотреть. Но Анхелике было приятно, и она в конце концов поблагодарила Милагрос за такой чудесный вечер, сказала, что она гордится ею, а Милагрос поблагодарила Анхелику за все то, что она для нее сделала, и, конечно же, за любовь и терпение. Анхелика все еще не могла поверить, что у Милагрос получилось вот такой дамой стать так быстро и без ее помощи, что самое главное. На что Милагрос ответила, что да-да, получилось, но это просто роль, и на самом деле я не такая. Но Анхелика все равно была рада, что она показала, что она может это сделать. Ну, в конце концов, она все-таки сказала, да, что она не такая, mm-hmm. что это ей не свойственно так себя вести. Тут маленький плюс, но все-таки мне кажется, что вместо этого спектакля нужно было вот так mm-hmm. простым языком все всем объяснить и сказать, что: «Бабушка, слушай, мы уже с Иво пообщались, и он почему-то, мы не знали об этом, но он, судя по всему, думал запретить мне ходить играть в футбол, но передумал, смирился с тем, какая я. И все его устраивает. Меня все устраивает. Берни меня любит. Ты ведь меня тоже любишь. Ну, к чему этот весь спектакль?» Но нет, он был нужен для чего-то.
Ну, и мне еще было вот странно то, что вот как раз в конце Милагро сказала: «Нет, это не я, да, я могу это сделать, я могу выпрямить волосы, надеть костюм и таким образом общаться, но это я притворяюсь, то есть если я так буду себя вести постоянно, это я буду постоянно играть роль и притворяться». И Анхелика такая: «Ну, все равно, это так классно». Ну, так я не понимаю, что здесь классного. То есть в чем привлекательность того, что кто-то кем-то притворяется в какую-либо сторону? Это, мне кажется, неинтересно, когда человек вот в эту сторону, да, из обычного человека играет какую-то там манерную даму. И это точно так же не привлекательно, когда человек действительно, ну, общается определенным образом, а пытается, например, сблизиться с молодежью и там бросать какие-то такие фразочки странные, которые им не свойственны. Это точно так же странно смотрится, в какую бы сторону человек ни притворялся.
Да, да, я согласна, и странно, что Анхелика этого не понимает, и не понимает, что это никакой ценности не несет. Ну ладно, идем дальше. Третья линия под названием «Крушение Титаника». Пилар ни с того ни с сего как-то резко встретилась с Луисой, и такое было ощущение, что они о чем-то говорили, нам не показали о чем, но в конце концов она приказала ей молчать, если она хочет все исправить, а то ей еще хуже будет. Луиса сразу же согласилась, ну а когда Пилар ушла, решила проверить свой тайный счет, о котором мы раньше не слышали. А Феда тем временем в кабинете считал деньги, и, конечно же, их мало, и он решил, что корабль тонет, но один он ко дну не пойдет. И как раз в этот момент пришел Берни и сообщил, что налоговая пришла в дом. Вот так вот. Феда стал паниковать и приказал Берни передать им, что он в Калькутте или на Карибах, и куда-то убежал. Берни остался в кабинете, туда пришла Луиса и накричала на него, потому что он там был один, что, судя по всему, прислуги делать нельзя. Ну, как они тогда там убирают? В общем, непонятная была сцена, но Луиса была чем-то раздражена. И когда уже выгнала Бернардо, то решила позвонить в банк и узнать, что же там с ее счетом. А Феда все это подслушал, и его это все очень заинтересовало.
Да-да. Ну, мне вот интересно, когда Феда сказал, что он сам ко дну не пойдет, а возьмет с собой кого-то еще, кого он имел в виду?
Ну, насколько я понимаю, он и так всех берет с собой вместе. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, они же там все завязаны на этой компании, да? Поэтому ты один и не идешь ко дну, Феда, не беспокойся.
Да, странная такая формулировка была. Но ладно, позже Феда уже встретился с Репети и пересказал про то, что налоговая к нему приходила. А Репети сказал, что это был очень глупый поступок, потому что Бернардо ответил налоговой, что Феда на Карибах, а Кайманы, Каймановые острова, оказывается, тоже на Карибах, а, как известно, это налоговый рай, так что налоговая внесет это теперь в свой отчет. Вот так вот уже на Каймановые острова нельзя съездить, сразу тебя в налоговую запишут, но это ж так не работает.
Ну как, это, конечно же, работает, и налоговая вот так вот приходит уже к тебе домой зачем-то, непонятно зачем. Хотя, может быть, и понятно, ведь они теперь на удаленке, документы все дома, поэтому, ладно, здесь поверим. Ну, а Феде, когда это все услышал, то стал, конечно же, плакать и говорить, что все плохо, да еще у этой дурацкой Луисы есть тайный счет. Репети сразу же стало интересно, сколько у нее денег, может быть, ее можно тоже подоить. На что Феда ответил, что они обязательно узнают, сколько у нее денег перед тем, как ее убить. Репети испугался и отказался участвовать в этом всем. Ну, а Феда было все равно, ему хотелось узнать данные счета Луисы. И позже мы уже видим, как они встретились в баре, Феда и Репети, в смысле, и Феда очень злился и кричал просто на весь бар, потому что банк не выдал ему информацию о счете Луисы. Репети стал его успокаивать, И как раз в этот момент к ним присоединился какой-то Грастиаго, который работает в этом же банке, и он был готов все узнать и рассказать Феде за вознаграждение. Ну и Феде это очень обрадовало.
Да-да, и они согласились. Удивительно, что Феде не стал ныть по поводу того, что у него нет денег на вознаграждение. Ну ладно. После этого всего Феде уже пришел допрашивать Луису. И та сказала, что все ее деньги вообще-то у него, но Феде ей не верил и сказал, что подозревает, что у нее есть свой счет. Луиса твердо сказала, что нет, но тот ее как-то так схватил, стал трусить, сказал признаваться, или он сам каким-то образом узнает все вот эти данные. Ну, а тем временем Нестор пришел в особняк к Иву, но стал расспрашивать Бернардо о Луисе, как она себя чувствует, но Бернардо ничего толкового не мог ответить, и вообще он не понимал, что там Нестор от него хочет, и Нестору пришлось отстать. Ну, а Феде с Луисой бегали по дому и, видно, прибежали в гостиную, чтобы уже там поругаться. Феде тут продолжал угрожать, говорил, что не хочет выходить из себя, а Луиса не хотела делиться своими данными. Феде тут уже сказал, что сейчас я тебя ударю, но резко, резко. Из коридора выскакивает Нестор и так тычет пальчиком и кричит: «Остановитесь!
Остановитесь!»
Ну и на Феде это подействовало, он отстал. А Иво также за этим всем наблюдал, но Иво не кричал «Остановитесь!». Но позже все-таки Иво поблагодарил Нестора за то, что он защитил его мать, и хотел ему отблагодарить, но Нестор сказал, что называй меня своим папой, и таким образом ты мне там отблагодаришь. Но Иво ему ничего не ответил, он с грустным лицом смотрел ему вслед.
Да, ну, а я все думала о той истории, когда Нестор выскакивал из коридора, а следом за ним уже Иво на очереди выскакивал, и я все думала, так вы вместе в коридоре стояли или как это все происходило? В общем, было довольно смешно. Ну, а Луиса никуда, конечно же, не ушла, не убежала, и Феде она не испугалась. Она решила с ним пообщаться спустя некоторое время. И давай послушаем, что же она ему поведала.
Давай.
Знаешь, что я хотела сделать с этими деньгами? Я хотела поехать в феврале в Швейцарию. Там есть одна клиника по омолаживанию. Но я знаю, что ты не любишь тратить деньги на то, что идет мне на пользу. Поэтому я их спрятала от себя. И потом я думала слетать в Париж к Виктории. Знаешь что, Федерико? У меня никогда ничего не было. А просто деньги и мои дети. Но теперь я им не нужна.
Луиса, я...
Что же касается тебя, то нас с тобой по-настоящему ничего не связывает, Федерико.
Значит, у Луисы ничего не было, кроме денег и детей. Ну, я насчитала уже две вещи, которые точно были.
Ну, так слушай, у нее ничего не было, кроме денег и детей, но денег у нее тоже не было, если слушать этот монолог с самого начала. Она вот припрятала эти деньги, потому что Феде никогда не хотел тратить деньги на нее. Несмотря на то, что был фонд имени Луисы, Рапало или Ди Карло, что была конюшня, что фотографии ее печатали в журнале «Персона», что на благотворительный прием недавно 70 тысяч она взяла. В общем, не было ничего, не было.
Да, Луиса тут вообще решила полностью прибедниться. Но, в общем, после этого они решили прилечь на кровать и дальше пообсуждать их положение. Луисе стало немного смешно от того, что вот она-то думала сделать ремонт в этом доме, а сейчас что вот про это думать? И как раз в этот момент пришел Чамуко и напомнил, что оказывается на сегодня назначен какой-то прием, о котором мы вообще ничего не слышали, но Луиса приказала Чамуко отменить его, отменить все приглашения, в общем, не будет приема. А Феда стал вспоминать, что совсем недавно они смотрели «Титаник». А теперь то же самое происходит и с ними. На что Луиса сказала, что у нас все еще хуже. Лучше бы мы утонули. О, эти люди такие смешные.
Ой, да, да. Ну, мне стало интересно, когда это они уже смотрели «Титаник». Мы не видели, чтобы они ходили в кинотеатр, не показали на этом.
Ну, они же вытаскивают периодически такой маленький-маленький-маленький телевизор из шкафа и что-то по нему смотрят.
Ну, подожди. Я не уверена, что «Титаник» тогда еще по телеку показывали, потому что это ведь новый был фильм. Разве что у них какая-то пиратская кассета была из видеопроката.
Вполне может быть. Почему бы и нет? Это же 90-е.
Да, да. Феде пришел и попросил у видеопрокатчика какой-то фильм для жены. И так все и получилось.
Да. В общем, после этого мы уже видим Иву, который звонит Бобби, чтобы рассказать про ситуацию с финансами, про их банкротство. И непонятно, что ему там Бобби посоветовал, потому что после того, как он положил трубку, он стал рыться по ящикам Феда и нашел там пистолет и о чем-то задумался. Непонятно, почему это его немного удивило, потому что, ну, он наверняка должен был знать, что у Феда есть пистолет. Ну, такое бывает, многие люди владеют оружием.
Так и Феда бегал с этим пистолетом за всеми домочадцами уже. Поэтому мне кажется, что странно было, что он и вправду был не в курсе. Ну, а Феде позже пришел в кабинет, стал вспоминать разговоры с Луисой, ему стало грустно, и он достал тот самый пистолет и решил застрелиться, Таня.
Что? Все, мы больше не увидим Феде? Какой кошмар.
Таня, ты как-то не грустишь.
Ну, посмотрим. Вот как случится, так я буду лить слезы. А пока преждевременно, как мне кажется. Но, видишь, такой клиффхенгер оставили. Хотя, знаешь, если учесть, что это самый конец сериала, они бы могли для драматизма его убить, его героя убить. И сделать так, что именно его смерть подтолкнула всех домочадцам передумать свою жизнь, передумать то, какие они поступки делали, как, по какой они там тропе шли, какой они жизненный выбор сделали. Сбылись бы мечты Анхелики о том, что люди бы перестали думать только про деньги, и это все так повернуть вот в эту стезю, что вот смерть близкого заставила их посмотреть с другой стороны на жизнь и там заняться какими-то полезными вещами для общества. А сценаристы ж, спойлер, пойдут по другому пути. А они что нам весь сериал рассказывали, что богатые уже знают, деньги это плохо. А сериал-то закончится тем, что богатые останутся богатыми. Спойлер.
Таня, ну и ты уже все заспойлерила, и слезы лить не будешь теперь в следующем выпуске. Вот так вот, раскрыла все тайны.
Ужас. Ладно, закончили с Федой и с его пистолетом, и переходим на нашу последнюю линию под номером 4 и под названием «Долгожданное признание». И начинаем с того, что Милагрос и Закора решили пообсуждать Марту, и давай послушаем, как они это делали.
Давай.
Ему грустно.
Да, очень грустно.
Я и не знала, что дядя так влюбился. И все из-за...
Да, Марты.
Не мог найти кого-нибудь получше.
Выбирать не приходится. Любовь или есть, или ее нет.
Ты у нее не узнала? Может, она хоть капельку его любит?
Да, она его не любит.
Даже чуточку.
Ну, ты же знаешь Марту.
Да, она сумасшедшая, такая, как мать.
Да, сумасшедшая, но она изменилась в отношении к Рамону и к моей беременности.
Серьезно?
Да.
Значит, она изменилась. А почему бы ей не измениться в отношении к Берни?
Не думаю.
Нет. Оставь это мне.
Тут явно что-то с этим диалогом пошло не так.
Да твоя дочь тупая и ужасная. Да прям в яблочко ты все говоришь. Только с языка у меня сорвала это все. Я хотела как раз это же и сказать только что. Ужасный человек. Не знаю, в кого она такая.
Так там же так и Мелагрос и сказала. Вот Марта, она такая сумасшедшая, как и мать. И она такая, да, угу, угу. Что это такое? Кто это писал? Почему они так спокойно на это реагируют? Вообще непонятно. Ну, и меня еще тут, знаешь, что смутило, что в Мелагрос вот это спрашивала, что там с Мартой, она изменилась, не изменилась. И, ну, может быть, вот она чуточку-чуточку там вот изменит свое отношение к Бернарду. Может, вот так вот получится подтолкнуть ее туда, заставить как-то сделать, что, ну ты же никого не заставишь, ты же там Серхио не полюбила, ничего тебя не подтолкнуло, а он там убивался, какие-то стихи тебе читал.
Ну, подожди, просто Марта, она плохая, она еще не понимает, что Бернардо такой хороший, и что его просто невозможно не полюбить, а если она изменится, то она тоже станет хорошей, а хорошая плюс хорошая, по-другому быть не может, вот и все, все тебе объяснения. А Серхио — это другая совсем история, Таня, забудь вообще об этом.
Но это больше звучало так, что так как Марта ужасная, то ей надо хвататься за все. И вот появился Берни, который по неизвестной причине в нее влюбился, и значит, она должна вот, да, хвататься за все и держаться за него. А Мелагрос, так как ее там любят все, она может там отшить, кого хочет любить, а кого не любить. Ну и получается, что вот прерогатива выбирать есть только у избранных.
Ну, конечно, Таня, ты что, первый день сериал смотришь? Ну, в общем, избранная пошла к Марте и сказала, что думала о ее поклоннике, на что Марта ответила, что нет поклонника, это все была шутка, и никто мне ничего всерьез не присылал. Мелагрос сказала, что нет, не шуточка, это была, есть у тебя поклонник. И Марта заинтересовалась, кто же это. Мелагрос ответила, что она не может признаться, но хотела как-то все же намекнуть, и сказала, что это хороший и честный человек, не то что ты, Марта, которому она должна быть обязательно верна, потому что мы знаем, Марта, что ты, как там говорили, легка напередок, вот. И Марта ответила, что ей такой и нужен, ну, потому что она плохая, легка напередок, ей нужно измениться, все, как писали сценаристы.
Причем, что оно так было прописано, вот Мелагрос ее так получала, ну ты же понимаешь, это человек хороший, да, не такой ужасный, как ты, и ты должна быть ему верна, не так, как ты обычно вот это бегаешь по мужикам. И когда ты сказала, ну да, я, в общем, как и все люди, ищу таких людей, в этом нет ничего удивительного, Мелагрос так удивилась, и Марте пришлось там объяснять, что да, ей не совсем вот это интересно бегать там по разным там мужчинам и чего-то там искать, прыгать, в общем, от одного к другому. И Мелагрос это еще трикратно удивило, что опять же удивило меня тоже. Ну, все тут, вся эта линия пропитана снисходительным отношением к Марте. Вот к чему я вела.
Ну, потому что Таня, она заслужила. Марта должна раскаяться, Марта должна получить. Мы ведь все этого только и ждем. Должна быть какая-то расплата. А обязательно. По-другому быть не может.
Ладно. Позже уже Мелагрос собрала Бернардо и Марту на кухне, потому что хотела с ними о чем-то поговорить. Берни очень сильно там трусился, переживал, и Мелагрос решила сама все рассказать. Вот она так и сказала, что вот у тебя есть поклонник, он писал тебе письма, и этим поклонником является Бернардо. Ну, это ж так не делается. Ну, мне кажется, это ж неправильно так делать. Ну, когда он захочет, тогда он и должен рассказывать. Если он еще сейчас не готов, и ему это некомфортно, то значит, это не нужно сейчас делать. И зачем постоянно втягивать третье лицо? А вернее, тут даже третье лицо само втягивается.
Я тоже согласна, что это так не делается, потому что вообще-то люди спорили. И они спорили на то, что Берни сам признается. И так не делается, Милагрос, потому что так рушатся споры. И что теперь делать этим людям, которые поспорили? Вот как им теперь решить это все? Признался Берни или не признался? Или Милагрос все испортила? Этот прекраснейший спор.
И, кстати, да, если бы вот Берни признался, то я бы была победителем и выиграла карандаш, наверное, тоже.
Нет, Таня, ты бы выиграла диск Моцарта.
Да, точно, точно. Ну, а так вот непонятно, непонятно. Нам, возможно, придется делить какой-то приз с тобой на двоих.
Да, одну сторону тебе, а другую мне. И будем потом переписывать друг другу. Ну, и Марта это все услышала, ей стало смешно от такой новости, и она ушла. Милагрос стала переживать, конечно же, дошло, что вот она это все разболтала, и никто не был готов к этому, Берни вообще был в шоке. И Милагрос после этого решила пойти пожаловаться Глории, пересказала ей об этой всей ситуации, Глория стала ее утешать и ответила, что на самом деле все хорошо, и все ты правильно сделала, потому что теперь все знают, и так будет только лучше. Лучше было бы, если бы они разобрались самостоятельно, а не Милагрос бы влезла и это все сделала. Ну и как раз в этот момент пришел Бернардо, Милагрос стала перед ним извиняться, но Берни ответил, что он сам виноват, и все кончено между ним и Мартой. Что кончено, непонятно, ничего и не начиналось.
Это точно. Но уже немного позже Марта нашла Бернардо в саду, а тот наблюдал за цветочками и что-то там о них рассказывал, о траве, о кустиках, что там нужно когда сажать, о каких-то ямках. Марта извинялась за то, что вот так вот тогда рассмеялась и повела себя грубо, на что Берни ответила: «Ну ты не переживай, это вообще все было несерьезно», и ушел. Ну а Марта, по всей видимости, расстроилась, потому что она сидела и грустила на кухне, а Сакура не понимала, что же с ней случилось. И как раз пришел Берни, но пришел он для того, чтобы отчитать Сакуру за то, что она не досолила салат и подала вино холодным, что, конечно же, является преступлением. И в то же время он полностью игнорировал Марту и за этим ушел. Сакура решила еще порасспрашивать Марту, но она очень сильно разозлилась и, по-моему, тоже ушла. Да, так что тут уже как-то эта история теперь сдвинулась в сторону Марты, я так понимаю. Теперь она будет показывать еще 5 серий, как будет Марта страдать и, наверное, писать какие-то письма, и Берни не сможет догадаться, кто пишет ему письма, и все будет зеркально.
Ну, а так, а как это все произошло? Вот Марта рассмеялась, а потом что? Что с ней случилось? Почему она спустя 2 минуты решила пойти и уже действовать совсем по-другому? Я не поняла вот этого перехода совершенно. Ну, понятно, что нам, опять же, хотят рассказать, какая же Марта ужасная, но потом, как она раскаялась и как она исправилась за 2 секунды. Это так тоже не работает. Ну, если у человека настолько большой диапазон эмоций, то я представляю, как с ним сложно общаться каждый день. Это же он может тебя по голове стукнуть, а потом обнять, а потом рассмеяться, а потом заплакать. А ты просто будешь уже на второй день шарахаться от него и думать: я же не знаю, что от тебя ожидать.
Да, мне кажется, раз уже они так хотели это сделать, то они должны были ставить какую-то сцену с Мартой, там, где с ней кто-то говорит, и она, возможно, что-то осознает, хотя, конечно же, это так в жизни не работает, потому что тебе кто-то или нравится, или не нравится, тебя никто в этом убедить не сможет, но это, по крайней мере, для сериала, может быть, лучше бы сработало. А так, действительно, такой резкий скачок в никуда.
Мне кажется, что вообще, если бы они сделали вот так, например, Милагрос рассказала это все Марте, и они вот все, конечно же, были шокированы услышать эту новость, и Марта бы просто убежала, без смеха, без ничего. И тогда бы было непонятно. Но они бы, конечно же, подумали, что Марта ужасная, и, ну, вот она поэтому и ушла, и не захотела общаться с Бернардом. На самом деле, просто Марта была там шокирована, удивлена, не знаю. И потом вот разъяснили бы нам тогда вот той сценой в саду, что же было в голове у Марты на самом деле, что она была приятно удивлена, и что ей на самом деле тоже нравится Бернарду, да, ни с того ни с сего, но все-таки было бы логично.
Да, да, возможно и так. Ладно, мы закончили все наши 4 линии и можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Нестор, защитник женщины Луисы, выскочил из коридора и не дал Феде ее обидеть. Молодец. Ну, если бы он так сидел в коридорах, в шкафу, может быть, еще под кроватью, каждый раз, когда Феде обижал Луису, может быть, было бы еще лучше.
Я согласна, я тоже записала человека «Остановитесь». Там действительно была очень смешная сцена, как он этим пальцем тыкал, такой как монумент получился Ленина. Но плюс, конечно, Нестеру. Переходим к злодеям. Кто у тебя злодей?
Феде, капитан Титаника, который хочет всех потопить, не выдать никому шлюпки, все идете со мной на дно. Ну, понятно. Еще и Луису там хотел опять поколотить, вспомнил старые добрые времена. Ну, а потом, в конце концов, и сам решил застрелиться. Ну, главный минус не за то, что он сам решил застрелиться, а за все его действия, которые были до этого.
Да, я согласна. Помимо того, что он хотел ее побить, так он же еще собирался ее убить, чтобы денежки со счета ее как-то там снять или заполучить, или просто узнать, сколько у нее их. В общем, явно у Феда там крыша едет на почве своих финансовых проблем. А мы переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
Анхелика, которая считает, что манера — это главное, и что лучше быть искусственным, что лучше играть, что лучше не показывать то, какая ты есть на самом деле. Нет-нет-нет, главное знать, что означает третья ложка справа.
Как обычно, я согласна, я тоже сюда ее записала, линия выпала из ниоткуда, и она просто очень старая. Ну, это же неоднократно было. Мы уже видели и наблюдали за этим 5 раз, и все равно они решили под конец нам еще раз это вставить. И мне больше всего, наверное, окончание не понравилось. Даже после того, как Мелагра сказала, что вот, да, я могу, но это не я, Анхелика это одобрила. Странно, странно. Ладно, закончили с номинациями. Переходим к мистеру Морковке. Что у нас сегодня?
4 морковки за домашнее насилие, за дискотеку и за то, что Феде хотел в конце концов еще и застрелиться.
Да, а мы переходим к нашим комментариям.
Начинаем мы с комментариев о Марте. Марта так изменилась. И второй. Марта меня разочаровала, а так нравилась в начале сериала.
Ну, первый комментарий — это классика. Это мем. Он звучал, наверное, про всех героев. А второй достаточно интересный, потому что обычно люди хейтят Марту вот сначала и весь сериал, и позитивные комментарии появились вот только под конец, а тут вот совсем наоборот. Вот людям нравилась старая Марта, а новая Марта какая-то такая приторная, да?
Слишком уж покладистая. Не знаю, ну, меня не то, что Марта разочаровала, меня разочаровали вот эти изменения, то, как они были прописаны, потому что это и вправду не свойственно Марте. И если вы хотели писать эту линию о любви Берни и Марты, то нужно было это хоть как-то, хоть по капельке вставлять в предыдущие серии, потому что, ну, из ниоткуда это все появилось.
Просто я думаю, что даже если бы какой-то фанат этого сериала, фанат пары Бернардо Марта, как это называется, Берта, то если бы они захотели сделать музыкальное фан-видео, то им бы на 3 минуты не набралось романтических моментов, чтобы сделать это видео.
Да, даже музыкальное фан-видео о любви Федерико и Дамиана было бы длиннее, чем видео о Марте и Бернардо.
Мне кажется, про любовь Феда и Дамиана можно снять мини-фильм.
Это точно. Комментарий второй. Сколько глупостей делал Федерико, управляя фирмой. Раздавал деньги налево, направо, то на мази, охрану. Сколько отец Пабло перевел на свои счета. Луиса открывала фонды, любовницу не обделял. Вот и результат.
Да, это мисс-менеджмент со стороны Феда, и это также недоучет со стороны совета директоров, потому что у них же есть там право голоса, они там собираются, что-то решают, смотрят на финансы, на бюджеты, то есть принимают какие-то там коллективные решения, и получается, что они не могли проследить то, в какую сторону идет компания, что она вот скатывается вниз, и это же должно быть в их интересах. А так получается, что они тоже вот положили болт на эту компанию, и это частично тоже на их совести.
Мне интересно, на протяжении какого времени компания вот так вот скатывалась вниз? У них ведь должны быть какие-то квартальные отчеты, например, которые рассылаются всем акционерам, как минимум. Ну, а то и в газетах публикуются, если это большая компания. Ну, потому что все-таки всякие финансовые эксперты должны же знать, как у нее дела идут. В общем, тут просто такое ощущение складывается, что это все случилось реально за год. У Феды какой-то кризис наступил, кризис среднего возраста, и он решил угробить просто фирму, хотя поначалу он очень много времени проводил на работе, больше всех, наверное, работал, но по итогу вот все-таки скатился. Как-то это, ну, тоже не совсем логично, потому что нам непонятно, как до начала этого сериала существовала эта фирма на протяжении стольких лет. Все, получается, было хорошо.
Ну, а еще не забудем, что Иво выиграл предприниматель года премию, работая в этой компании. То есть получается, что на тот момент в компании все еще было хорошо.
В общем, непонятно, как-то это все произошло. И, может быть, вот эти все раздачи денег направо-налево, охрана мази, фонды Луисы, может, это все было все-таки не на деньги фирмы сделано, а на их личные деньги. А то, что они личные деньги тратят на то, что им захочется, это уже такое дело. Кто на мази, кто на обувь, кто на рестораны, а кто ни на что, например, просто под подушку складывает.
Ну, это да.
Комментарий последний. Так кто победил в том конкурсе?
Ну, я так поняла, слушай, с этого всего, что победила, как всегда, Милагрос, потому что она же была там в какой-то короне и в таком платье латексном длинное, с этими цветами или с чем она там была, и с этой речью, то есть речь же дают победительницам, и короны тоже, что она каким-то образом вот в самом конце там поучаствовала и даже победила в самом-самом финале.
Было бы хорошо, если бы она в этой речи сказала, что победили все, кто участвовал в этом конкурсе. И тогда бы не было вопросов, потому что так остались вопросы о том, как она вообще попала туда, особенно в финальную часть, и как она победила, и что это была за речь, была ли это речь победительницы, зачем нам представляли тогда всех этих участниц, якобы финалисток. Ничего не ясно, не знаю. Я не уверена, что она была победительницей, хотя тогда непонятно, зачем ей выдали корону.
Ну, все покрытое тайной, как обычно. Ну ладно, мы уже закончили со всеми нашими комментариями, так что пришло время прощаться. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
И позже мы видим, что... Это ты написала про болото? Я думала, это лес, пляж, а не болото. Ну ладно, сейчас мы это расскажем. Я такая просто это увидела, смешно. У меня тут просто как раз поезд едет такой ужасный, с ужасным машинистом, который на всю включил гудок и орёт просто без остановки. Я пытаюсь записать, где это происходит, но походу будет аудио из поезда.
Я думаю, после собак уже никто не удивится.
Okay.
От
жить, кого хочет любить, а кого не любить. Ну, то есть... Китечка, ты знаешь что? Все тебя слышат.
Да, она решила весь выпуск так делать.
Угу.